В эфире «Радио России. Поморье».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Эфир «Радио России» продолжает Архангельск. У микрофона Валерий Чубар, за режиссерским пультом Алексей Бабиенко.
Ближе всего к сцене.
Ближе всего к экрану.
Ближе всего к актерам.
Что это?
Это «Первый ряд».
«Первый ряд» в мире театра и кино с Валерием Чубаром.
Итак, я приветствую вас и приглашаю занять места в первом ряду, чтобы, как всегда, в четверг вечером провести этот час в мире театра и кино. Мир театра и кино по-прежнему на самоизоляции, по-прежнему в режиме карантинных ограничений, от которых, честно говоря, мы все уже изрядно подустали, но что поделать, коронавирус не устает находить себе все новые мишени, так что приходится ставить ему заслоны и надеяться на лучшее, ну, хотя бы осенью. Именно на осень перенесены с нынешней самоизолированной весны все основные архангельские театральные события – премьеры, фестивали, творческие встречи. А что касается наступившего лета, затишье тоже неполное. Архангельский театр драмы сезон закрыл, однако рассчитывает провести в конце июля или начале августа свою традиционную режиссерскую лабораторию «Рыбный обоз». В Архангельском молодежном театре и театре «Кукол» идут репетиции новых спектаклей, увидеть которые нам предстоит уже в следующем сезоне. Ну и, конечно же, не прекращается творческая жизнь онлайн. Хоть и не на сцене, но пообщаться с артистами можно. А мы продолжаем приглашать архангельских артистов к микрофону. В нашем эфире уже прозвучали голоса Елены Смородиновой и Натальи Малевинской, Нины Тумановой и Степана Полежаева, Ирины Ворониной и Ольги Халченко. Сегодня участником наших литературно-театральных чтений станет актер театра «Кукол» Анатолий Шкляев. Для исполнения он выбрал рассказы Михаила Зощенко, поэтому вначале несколько слов об этом писателе. Михаил Зощенко родился в 1894 году в Петербурге. Отец его был художником, а мать до замужества – актрисой. Выросший в творческой среде, юноша, однако, к своему собственному творчеству пришел не сразу. На пути к литературной известности были и Первая мировая война, и множество профессий, которые перепробовал будущий писатель, и скитания по стране. Кстати, около года Михаил Зощенко провел в Архангельске, где занимал должность адъютанта 14-й пешей дружины государственного ополчения. Эта дружина несла охрану морского порта и выполняла в нем по мере необходимости те или иные работы. После Архангельска в биографии Зощенко появляются Новгород, Псков, Смоленск и, наконец, Петроград. Зощенко был милиционером, счетоводом, столяром, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. В профессиональную литературу он пришел с немалым жизненным опытом. И голос, которым говорят его герои, голос самой жизни, той, какой она была тогда, в послереволюционные годы, на стыке веков и времен, в смешении всего и вся. Зощенко привычно называют сатириком. Ведь маленькие люди, которые в таком изобилии представлены на страницах его рассказов, бесспорно очень смешны. Однако сказовая манера писателя напоминает, перед нами не пустое зубоскальство, а летопись эпохи, в которой, пользуясь словами Шекспира, зощенковские персонажи могли бы сказать: «Позвольте же и нам, нулям ничтожным, воображение силу в вас умножить». Ну а теперь слово актеру Архангельского театра «Кукол» Анатолию Шкляеву. В его исполнении прозвучат рассказы Михаила Зощенко «Актер», «Артисты приехали», «Монтер», «Сила таланта», «Прелести культуры» и рассказ «Певца». Все эти произведения на театральную тему, ведь наша передача о театре.
Актер. Рассказ этот – истинное происшествие. Случилось в Астрахани, рассказал мне об этом актер-любитель. Вот что он рассказал. «Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего. Конечно, если подумать глубже, в этом искусстве много хорошего. Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А среди публики знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь, подмигивают с портеру, дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь, дескать,
Оставьте беспокоиться, граждане, знаем сами с усами. Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь. Вот раз. Ставили мы пьесу «Кто виноват?» из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается, а его грабят. Жуткая пьеса. Так вот, поставили эту пьесу. А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре до того его бродягу растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит. А режиссер Иван Палыч мне говорит: «Не придется, — говорит, — во втором акте его выпущать. Передавит сукин сын все лампочки. Может, — говорит, — ты за место его сыграешь. Публика дура не поймет». Я говорю: «Я, граждане, не могу, — говорю, — к рампе выйти. Не просите. Я, — говорю, — сейчас 2 арбуза съел. Неважно, соображаю». А он говорит: «Выручай, браток, хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, — говорит, — просветительной работы». Все-таки упросили. Вышел я к рампе. И вышел по ходу пьесы как есть. В своем пиджаке, в брюках, только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и дура, а в раз меня узнала. «А, — говорят, — Вася вышедший, не робей, дескать, дуй до горы!» Я говорю: «Робеть, граждане, не приходится, раз, — говорю, — критический момент. Артист, — говорю, — сильно под мухой и не может к рампе выйти. Блюет». Начали действие. Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет. Запахнул я пиджачок в сторону от артистов. Отбиваюсь от них, прямо по роже бью, ей-богу. «Не подходите, — говорю, — сволочи, честью прошу!» А те, по ходу пьесы, это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник, 18 червонцев, и к часам прутся. Я кричу не своим голосом: «Караул, дескать, граждане, всерьез грабят!» А от этого полный эффект получается. Публика дура в восхищении, в ладоши бьет, кричит: «Давай, Вася, давай, отбивайся, милый, крой их, дьяволов, по башкам!» Я кричу: «Не помогает, братцы!» И сам стегаю прямо по головам. «Братцы!» — кричу, — «да что же это? За какое самое это страдать-то приходится?» Режиссер тут с кулис высовывается. «Молодец!» — говорит, — «Вася! Чудно, — говорит, — рольку ведешь! Давай дальше!» Вижу, крики не помогают, потому что чего не крикнешь, все прямо по ходу пьесы ложится. Встал я на колени. «Братцы, — говорю, — режиссер, — говорю, — Иван Палыч, не могу больше. Спущай занавеску. Последнее, — говорю, — сбережение всерьез прут». Тут многие театральные спецы видят не по пьесе слова, из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает. «Кажись, — говорит, — граждане, — действительно у купца бумажник свистнули». Дали занавес, воды мне в ковшике принесли, напоили. «Братцы, — говорю, — режиссер, — говорю, — Иван Палыч, — да что же, — говорю, — это, по ходу, — говорю, — пьесы. Кто это бумажник у меня вынул?» Ну, устроили обыск у любителей, а только денег не нашли, а пустой бумажник кто-то в кусты кинул. Деньги так и сгинули, как сгорели. Вы говорите — искусство. Знаем, играли. Артисты приехали. Конечно, не каждый человек может на улице заснуть. У кого нервы не в порядке, тот обыкновенно не берется под открытым небом спать. Он пугается, что лошадь его ногой зацепит или букашки в рот наберутся. А если человек несколько более интеллигентный, думающий о том, о сём, об астрономии, об истории народов и так далее, то он вдобавок еще будет пугаться, как бы у него во время сна брюки не унесли. Но особенно не любит спать под открытым небом. Это почему-то артисты. Эти, так сказать, люди нервов и творческой фантазии. Вот артисты действительно не любят дрыхнуть на воздухе. Они скорее откажутся от еды, чем позволят себе заснуть на вольном воздухе. Они как приезжают в какой-нибудь город, так прежде всего о гостинице беспокоятся. Вот какие бывают особенности у этой утонченной профессии. Вообще с этими артистами форменная беда. Они разъезжают по городам обыкновенно целой группой, или, как они называют для смягчения паники в гостинице, труппой. А в этой труппе у них обыкновенно куча артистов. Человек 50, а то и 60. Ну что это такое? В других профессиях этого не бывает, чтобы, например, сразу в гостиницу 60 человек вперлось. А у этих бывает. У этих, говорят, некоторые труппы до 100 и более человек доходят. Один поет, другой играет, третий, может быть, комик. Ужас! Недавно приехала в Петрозаводск труппа. Группа в 62 человека. 3 тенора, 4 баритона, некоторые танцуют, какой-то там что-то такое вертит. Один суфлер, другой администратор. Ну что это такое? А Петрозаводск – город все-таки не маленький. Все-таки наверняка там пара гостиниц есть. И дом крестьянина. Ну, такой группе это может быть расплюнуть. И вот, значит, приезжают. 62 человека в город Петрозаводск. При нашем-то состоянии гостиничного треста, ну, естественно, паника. Затруднение нормального хода городской жизни. Фу ты, черт! 62 человека! Из них некоторые балерины, режиссеры, дирижеры. Одна вообще в наше время комическая старуха. Ну что это такое? Это уж, знаете ли, слишком. Это уж, знаете ли, лучше, чтобы звуковое кино у нас процветало. Все-таки меньше неприятностей. Вот приезжает эта группа. Здравствуйте, пожалуйста, с петрозаводским приветом, так сказать. Сейте разумное, доброе, вечное. Куда вас, черт возьми, разместить? Ах, да, тут дом крестьянина еще имеется. Там, кажется, приезжие колхозники ночуют. На постелях. Еще чего. Ну, хотя этот народ, конечно, податливый, привыкший, так сказать, в силу исторических судеб к природе и ее стихийным проявлениям. Они свободно могут на воздухе поспать. Им это даже интересней, забавней, полезней для их незастывших организмов, когда над ними свежий воздух струится. Им это более по карману. И, в общем, последовало срочное распоряжение от администрации. Очистить к чертовой матери с 1 июня все комнаты для размещения этой труппы артистов. После чего к нам пишут, колхозники ночуют на площадях и на балконе дома крестьянина. Нет, мы вообще не против артистов. Мы их любим и высоко уважаем ихнее искусство. И вообще всецело приветствуем их новшества, даже пущай они без занавески играют. Больше того, мы всецело понимаем, что артист может потерять свою квалификацию, если он будет спать на открытом воздухе, в содружестве с природой, мошками и букашками. Но мы слегка удивляемся, почему все-таки дом крестьянина носит столь гордое название? Поскольку этот дом, как нам пишут, обыкновенно почти всегда занят артистами, то не лучше ли для сохранения равновесия назвать этот дом «дом артистов», а новый дом, который построят, назвать «дом крестьянина»? Или наоборот. В общем, по всему видно, что надо в Петрозаводске строить новую гостиницу. Как в одной стеной газете местный поэт сказал по поводу недостатка огурцов в своем колхозе: «Огурцов же нет, как нет, но чтобы выйти из беды, посадим их на гряде». В общем, чтобы выйти из беды, надо срочно строить гостиницу. А то говорят, будто в Петрозаводск едет опереточная труппа в 106 человек. Вот эти со своими потребностями прямо весь город могут по ветру пустить. 106 человек. Ай, ну что это такое? Как растет искусство.
Монтёр. Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре: актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана, в городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтёр Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтёра этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал, а в центр посадили тенора. Монтёр Иван Кузьмич Мякишев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более, что на карточку сняли его вдобавок мутно, не в фокусе. А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играем Руслана и Людмилу, музыка Глинки, дирижер маэстро Кацман. А без четверти минут 8 являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами подошли, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу, посмотреть на спектакль. Монтер говорит: «Да ради бога, мидам, сейчас я вам пару билетов устрою. Посидите тут у будки». И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит: «Сегодня выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете. Не могу». Монтер говорит: «Ах так, — говорит, — ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня, посмотрим тогда, кто из нас важнее, кого сбоку сымать, а кого в центр сажать». И сам обратно в будку. Выключил свет по всему театру, замкнул на все ключи будку и сидит, флиртует со своими знакомыми девицами. Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегает, публика орет, кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам: «Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай ваш монтер поет». Монтер говорит: «Пущай не поет. Наплевать на него. Раз он в центре сымается, то пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает тенор так ему: и свети все время. Теноров нынче нету». Вдруг управляющий является, говорит: «Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай». Монтер говорит: «Вот они, чертовы девицы. Только не через их гибель, а гибель
через меня.
Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.
Дал он сию минуту свет.
Начинайте, говорит.
Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пройти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться, дескать, я тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно, не в фокусе.
Сила таланта. Успех актрисы Кузькиной был потрясающий. Публика била ногами, рычала. Поклонники актрисы кидали на сцену цветы, кричали: «Кузькина! Кузькина!» Один из наиболее юрких поклонников пытался проникнуть на сцену через оркестр, но был остановлен публикой. Тогда он бросился в боковую дверь с надписью «Посторонним воспрещается» и скрылся. Актриса Кузькина сидела в артистической уборной и думала: «Ах, именно о таком успехе она и мечтала! Потрясать сердца, облагораживать людей своим талантом!» Но тут в дверь постучали. «Ах, — сказала актриса, — войдите!» В комнату стремительно вошел человек. Это был юркий поклонник. Он до того был боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть. Он бросился перед ней на колени и, промычав «Влюблен! Потрясен!», схватил брошенный на пол сапог и стал покрывать его поцелуями.
«Позвольте, — сказала актриса, — это не мой сапог, это комической старухи. Вот мой». Поклонник с новой яростью схватил актрисин сапог. «Второй!» — хрипел поклонник, ползая на коленях. «Где второй?» «Господи!» — подумала актриса. «Как он в меня влюблен!» И, подавая ему сапог, робко сказала: «Вот второй, а вон там мой лиф».
Поклонник схватил сапоги и лиф и торжественно прижал их к груди.
Актриса Кузькина откинулась в кресле. «Господи, что можно сделать силой таланта? Довести до невменяемости? Успех! Какой успех!» Поклонники вырываются к ней, целуют ее обувь. «Счастье! Слава!»
Потрясенная своими мыслями, она закрыла даже глаза.
«Кузькина!» — громко закричал режиссер. «Выход!» Актриса очнулась. Поклонника с сапогами уже не было. После выяснилось, кроме сапог и лифа, из уборной исчезла коробка с гримом, парик и, что ужасней, один сапог комической старухи. Другого поклонник не нашел. Другой лежал под креслом.
Прелести культуры. Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП, так НЭП, вам виднее. Но, между прочим, при введении НЭПа
Сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда было свободнее в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету. Без пальто публика выгоднее отличается. Красивее, элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком. Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить, не помню. Встречают и уговаривают. «Горло, — говорят, — Василий Митрофанович от вас не убежит. Горло завсегда при вас. Завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль «Грелка». И одним словом уговорили меня пойти в театр. Провести культурно вечер. Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.
«Пальто, — говорят, — снимайте!»
Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальто. А я, конечно, стою в раздумьях. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, снимать как-то неловко. Прямо думаю, срамота может произойти. Главное, рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особо грязная. Но, конечно, грубая ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти. И говорю своим. Прям говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет, неважно. Неловко как-то мне пальто снимать. Все-таки подтяжки и сорочка опять же грубая.
Товарищ Локтев говорит. Ну, покажись.
Расстегнулся я, показываюсь.
Да, говорит, действительно, видик. Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит.
Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подтяжки поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театр ходить.
Я говорю, я не знал, что я сегодня в театр иду, дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу. Что тогда?
Стали мы думать, что делать. Локтев собака говорит. «Вот чего! Я, — говорит Василий Митрофанович, — сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко». Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя. «Ой, — говорит, — мать честна, я, — говорит, — сам сегодня не при жилетке. Я, — говорит, — тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи его на шею и ходи, будто тебе все время жарко». Дама говорит. «Лучше я, ей-богу, домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойнее. А то, говорит, один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук за место пиджака. Пущай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти. Просим и умоляем, показываем союзные книжки. Не пущают».
«Это, говорят, не 19-й год в пальто сидеть».
«Ну, говорю, ничего не попишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти. Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти. Ноги не идут к выходу».
Локтев собака говорит.
«Вот чего. Ты, говорит, подтяжки отстегни. Пущай их дама понесет за место сумочки. А сам валяй как есть, будто у тебя это летняя рубашка Апаш, и тебе, одним словом, в ней все время жарко».
Дама говорит, «Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтобы мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет. Или в карман себе сунет.
Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын. А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит. Дама отвечает. «Скорее вы, подлец, этакие отстегиваете помощи! Народ же кругом ходит! Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду!»
«А мне скоро тоже не отстегнуть? Мне холодно! У меня, может, пальцы не слушаются сразу отстегивать! Я упражнения руками делаю!»
После приводим себя в порядок и садимся на места. Первый акт проходит хорошо, только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня. Дамам, говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын. Я говорю, я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, говорю, братцы, и сам не рад. Что ж делать?
Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть. После отпускают. А теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать.
Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности.
Рассказ певца.
Искусство падает, уважаемые товарищи. Вот что. Главная причина в публике. Публика пошла ужасно какая неинтересная и требовательная. И неизвестно, что ей нужно. Неизвестно, какой мотив доходит до ее сердца. Вот что. Я, уважаемые товарищи, много пел. Может, Федор Иванович Шаляпин столько не пел. Пел я вообще и на улицах, и по дворам ходил. А что теперешней публике нужно, так и не знаю. Давеча со мной такой случай произошел. Пришел я во двор на Гончарной улице. Дом большой, а кто в нем живет, неизвестно по нынешним временам. Спрашиваю дворника. «Ответь, — говорю, любезный кум, — какой тут жилец живет?»
«Жилец разный. Есть, — говорит, — и мелкий буржуй. Свободная профессия тоже имеется, но все больше из рабочей среды. Мелкие кустари и фабричные».
«Ладно, — думаю. Кустарь, — думаю, — завсегда на карие глазки отзывается. Спою карие глазки. Спел. Верчу головой по этажам. Чисто. Окна закрыты, и никто песней не интересуется.
Так, думаю. Может, думаю, в этом доме рабочие преобладают. Спою им «Славное море, священный Байкал».
Спел. Чисто. Никого и ничего. Фу ты, думаю, дьявол! Неужели, думаю, в рабочей среде такой сдвиг произошел в сторону мелкой буржуазии? Если, думаю, сдвиг, то надо петь чего-нибудь про любовь и про ласточек. Потому буржуазия и свободная профессия предпочитают такие тонкие мотивы. Спел про ласточек. Опять ничего. Хоть бы кто копейку скинул.
Тут я, уважаемые товарищи, вышел из терпения и начал петь все, что знаю. И рабочие песни, и чисто босяцкие, и немецкие, и про революцию, и даже «Интернационал» спел. Гляжу, кто-то бумажную копейку скинул. Да чего же обидно стало, сказать нельзя. Голос, думаю, с голосовыми связками дороже стоит.
Но стоп, думаю. Не уступлю. Знаю, чего вам требуется. Недаром 2 часа пел. Может, думаю, в этом доме религиозный дурман. Нате! Начал петь
«Господи, помилуй», глаз восьмой. Дотянул до середины, слышу, окно кто-то отворяет. Так, думаю, клюнуло, открывается. Окно между тем открылось, и хлесть кто-то в меня супом. Обомлел я, уважаемые товарищи, стою совершенно прямой и морковку с рукава счищаю. И гляжу, какая-то гражданка без платка в этаже хохочет. «Чего, — говорит, — панихиды тут распущаешь?»
«Ц, — говорю, — гражданочка, за какое самое с этажа обливаетесь? В чем, — говорю, — вопрос и ответ? Какие же, — говорю, — песни петь, ежели весь репертуар вообще спет, а вам не нравится?»
А она говорит: «Да нет, — говорит, — многие песни ваши хороши и нам нравятся, но только квартирные жильцы насчет голоса обижаются. Козлетон ваш им не нравится?»
«Здравствуйте, — думаю, — голос уж в этом доме им не нравится. Какие, — думаю, — пошли современные требования?» Стряхнул с рукава морковку и пошел. Вообще, искусство падает.
Рассказы Михаила Зощенко прозвучали в исполнении актера Архангельского театра кукол Анатолия Шкляева. Благодарю его за участие в литературных чтениях нашего первого ряда. И в продолжение литературной темы о сегодняшней памятной дате.
Первый ряд. Памятная дата.
11 июня 1842 года вышли в свет «Мертвые души» – знаменитая гоголевская книга, которая неоднократно привлекала внимание театральных деятелей и кинематографистов. Воистину, у каждого времени, у каждой эпохи находились и находятся свои Манилов и Ноздрев, Собакевич и Плюшкин, а уж Чичиков-то все непременно. Еще в 1909 году, когда кино делало свои первые шаги, был снят небольшой фильм «Фильма», тогда говорили, по мотивам «Мертвых душ». По отзывам современников, фильма получилось очень театрализованное. Артисты ведь еще не владели приемами нового вида искусства и привычно использовали приемы сценические. Позже к гоголевскому произведению обратился Михаил Булгаков. Вначале он написал небольшой рассказ «Похождения Чичикова», перенеся гения предприимчивости из XIX века в XX, а затем создал театральную версию «Мертвых душ». Спектакль по булгаковской инсценировке с успехом шел в МХАТе. В 1934 году Булгаков работал над киносценарием «Мертвые души». Фильм должен был снимать Иван Пырьев. Однако отношения писателя с режиссером не сложились, были и другие причины, по которым сценарий много раз переделывался, чтобы в итоге лечь на полку. В 60-е годы появляются сразу два фильма-спектакля «Мертвые души», поставленные Леонидом Траубергом и Александром Белинским. Не обошли произведения Гоголя вниманием даже мультипликаторы. Специально для постановки «Мертвых душ» в кукольное объединение «Союзмультфильма» пригласили, а фактически переманили, мастера рисованной анимации Бориса Степанцева, хорошо известного и юным и взрослым зрителям по мультфильмам о «Малыше» и «Карлсоне», именно он их снял. Степанцев снял две серии предполагаемой кукольной саги «Мертвых душ» «Манилов» и «Ноздрев», но дальше работа остановилась. Зато примерно в это же время, в середине 70-х годов, появилась опера «Мертвые души», написанная Родионом Щедриным. Премьера оперы состоялась в Большом театре. На сценах драматических театров поэма Гоголя «Желанные гости». Возможно, она и уступает в чистоте постановок «Ревизору» и «Женитьбе», но не намного. Кроме знаменитого спектакля в МХАТе, можно вспомнить «Ревизскую сказку», поставленную в театре на Таганке Юрием Любимовым, «Дорогу» Анатолия Фроса в театре на Малой Бронной, «Мистификацию» Марка Захарова в театре «Ленком». Все эти спектакли поставлены по «Мертвым душам». Не обошли вниманием «Мертвые души» Коляда театр в Екатеринбурге и Гоголь-центр Кирилла Серебренникова. Ну, этому-то театру сам Бог велел о творчестве Николая Васильевича Гоголя не забывать. На экране «Мертвые души» уже в наше время вновь появились в виде сериала, снятого Павлом Лунгиным. Правда, в сериале там использовали мотивы сразу нескольких гоголевских произведений и переплели их довольно прихотливо, что вызвало противоречивые отзывы критики. Поэтому, пожалуй, лучшей экранизацией «Мертвых душ» остается пятисерийный фильм Михаила Швейцера, снятый в 1984 году. Чичикова в этом фильме играл Александр Калягин. И партнеры у него были достойные. Юрий Богатырев, Манилов, Виталий Шаповалов, Ноздрев, Вячеслав Невинный, Собакевич, Иннокентий Смоктуновский, Плюшкин. А кроме того, в фильме появляется и сам Николай Васильевич Гоголь, которого великолепно сыграл Александр Трофимов, актер театра на Таганке. Он обращается к своим читателям и к зрителям одновременно.
Вам, читателям, легко судить, глядя на события из своего спокойного угла, со спокойной совестью, как говорится, со стороны. А там, в гуще событий, человеку бывает виден только близкий предмет. Во всемирной летописи человечества много и целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как глупые и ненужные. Много свершилось в мире заблуждений, которых теперь, казалось бы, не сделал бы и ребенок. Какие непроходимые, глухие, узкие, уводящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины и гармонии, когда перед ним весь был открыт прямой путь, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо него в глухой темноте текли люди. И сколько уж раз, наведенные нисходящим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбить в сторону. Умели вновь среди бела дня попасть в непроходимые захолустья. Умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи. И, влачаясь вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом спросить с ужасом друг друга, где выход, где дорога.
Видит теперь все ясно текущее поколение. Смеется неразумию, дивится заблуждением своих предков. Не видя, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что устремлен отовсюду пронзительный перст на него же, на него, на сегодняшнее поколение. Насмеется сегодняшнее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых страшных заблуждений, которым, может быть, посмеются и над которыми, быть может, ужаснуться когда-нибудь потомки.
Монологи Гоголя в исполнении Александра Трофимова в фильме «Мертвые души» сами по себе отдельные творческие произведения. И завершу я нашу сегодняшнюю передачу, получившуюся не театральной, а скорее литературно-театральной, еще одним монологом из этого фильма.
Опять по обеим сторонам столбового пути вновь пошли писать версты. Станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим с постоялого двора с овсом в руке. Пешеход в потертых лаптях, плетущийся за 800 верст. Городишки, выстроенные живьем, с деревянными ловчонками, мучными бочками, лаптями, калачами, прочей мелюзгой. Шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны. Солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик со свинцовым горохом и подписью такой-то артиллерийской батареи. Зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям. Затянутые вдали песня. Сосновые верхушки в тумане, пропадающие вдалече колокольный звон и горизонт без конца. Русь! 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 Вижу тебя из моего чудного, прекрасного, далека тебя вижу. Бедно разбросанно и неприютно, открыто, пустынно и ровно все в тебе. Как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взор. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе. Почему слышится немолчно в ушах твоя тоскливо, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что так зовет, рыдает и хватает за сердце? Что пророчит твой необъятный простор? И грозно объемлет меня могучее пространство. О, какая сверкающая, чудная, знакомая земля даль. Русь.
Вы слушали передачу «Первый ряд». Подготовил и вел ее Валерий Чубар. Всего доброго. До новых встреч в эфире.
Первый ряд. Занавес.